Необычная просьба. Грозно шагал по земле 1937 год. Днем, а большей частью ночью, работники НКВД арестовывали ни в чем не повинных людей и зачастую без суда и следствия отправляли их в тюрьмы и ссылки. Представители власти повсюду закрывали молитвенные дома, где верующие проводили богослужения. Собираться вместе ни под каким предлогом не разрешалось. Горе, сиротство, нужда врывались чуть ли не в каждый дом. Запуганные, притихшие жители замыкались в себе, остерегаясь даже родственников и знакомых. В это суровое, смутное время лишь немногие не теряли своего упования, потому что утешались надеждой на живого Бога. Это были истинные, верные Богу христиане. Ночь распростерла над городом темное покрывало. В домах зажглись тысячи огоньков, на окнах плотно закрылись шторы. В ветвях больших деревьев уснули птицы. Темнота всех успокоила и усмирила. Стало тихо. И только торопливые шаги запоздалых прохожих изредка нарушали тишину опустевших улиц. Пришла ночь и в семью Ивана Михайловича. Тусклая лампа бросала слабый свет на сидящих за столом отца с матерью. Здесь же на диване спали их дети. Еще час назад родители никак не могли их успокоить. Так было весело. Но усталость, наконец, взяла свое и без слов подчинила себе этих резвых, неугомонных ребятишек. И только отцу с матерью не спалось. Прошло уже много времени с тех пор, как власти забрали у них паспорта и таким образом лишили работы и средств к существованию. Ивана Михайловича уже несколько раз предупреждали, чтобы он покинул город. Но ехать было некуда, да и не на что. Полагаясь на милость Божью, отец оставался дома и, несмотря на суровые времена, вместе с семьей славил Бога за все, что он посылал им. «Не знаю, чем завтра детей кормить», — нарушила тишину Агриппина Михайловна. «Может, ты займешь у кого-нибудь немного денег?» «Как я буду занимать, если нам отдавать нечем? Ведь ни ты, ни я не работаем. Ты думаешь, нам вернут паспорта?» — спокойно спросил Иван Михайлович. «Не знаю, что и думать», — опустила руки Агриппина Михайловна и с грустью посмотрела на спящих детей. Помнишь, псалмопевец Давид говорил, что он прожил много лет и не видел праведника, оставленным и потомков его, просящими хлеба. Мы с тобой, дорогая, просто не туда направляем мысли. Не к людям, а к Богу надо поднимать руки. А он богатый, щедрый. Я не сомневаюсь в могуществе Бога, но не вижу никакого выхода. Что будет завтра? У нас же вообще нет никаких продуктов. Пусть у тебя завтра будет выходной день. Нашелся Иван Михайлович. «Ты давно уже не посещала своих подруг. Сходи, проведай их, немного развеешься. А о детях позабочусь я». «Не понимаю, чем ты собираешься их кормить», — пожала плечами Агриппина Михайловна. «В доме нет ни крошки». «Не беспокойся, милая. Бог никогда не оставлял и не оставит нас и наших детей без хлеба насущного». На этом и закончился день. Иван Михайлович с Агриппиной Михайловной помолились и доверили Отцу Небесному свою семью. Вспомнили о тех, кто в тюрьмах и ссылках, изнемогает от голода и холода. Сердечно поблагодарили Господа, что Он до этого времени помог им сохранить веру в Него, и попросили помощи и в дальнейшем остаться верными и не свернуть с прямого пути. На следующий день Агриппина Михайловна никуда не пошла. Уж очень хотелось ей посмотреть, чем муж будет кормить детей. Как всегда, всей семьей они почитали Библию, помолились. Вчерашний ужин был довольно скудным, поэтому дети сразу же попросили есть. Мама вышла из комнаты, а папа, услышав, что она затеяла стирку, предложил детям: «Давайте сделаем обед по заказу». Дети в недоумении переглянулись. Давно они уже не ели то, что им хотелось, а сегодня как в сказке, заказывай все, что желаешь. «Верочка, что ты хочешь покушать на обед?» Ласково обратился отец к старшей дочери. Вера недолго думала. Приложив палец к губам, она мечтательно произнесла: «Пирожное». «Какое?» «Трубочку с кремом». «Хорошо», — сказал папа, — «но прежде нужно поесть суп или бульон». «Да, папа, я хочу мясной бульон», — захлопала Верочка в ладоши и жадно потянула носом, как будто перед ней уже стояла тарелка с ароматным бульоном. «Хорошо, а что ты хотела бы еще?» Куклу с закрывающимися глазами. Это был уже предел ее фантазии. Дети с восхищением смотрели на отца. Неужели он исполнит такие просьбы? Ведь у них нет денег даже на хлеб. «Наденька, а что ты хочешь?» Наде так понравился заказ сестренки, что она точь-в-точь повторила его. «Прекрасно», — согласился отец и повернулся к единственному сыну. «Миша, теперь твоя очередь сказать, что ты желаешь». «Что же может быть вкуснее мясного бульона и трубочки с розовым сладким кремом?» Миша скопировал заказ старших сестер. «Ну как быть с куклой?» Мальчишеская сообразительность помогла ему, и Миша тут же выпалил: «И еще я хочу заводную машинку». Самая младшая, Мария, тоже захотела и бульон, и пирожное, и куклу. Иван Михайлович внимательно посмотрел на дочерей и сына и сказал: «Дети, я должен вам признаться, что не только пирожных, но даже кусочка хлеба не могу купить. У меня нет ни одной копейки. Но у нас есть Бог, всемогущий Бог. Он очень богатый и щедрый. Сейчас мы склоним колени, и вы попросите у него все, что вам хочется. Как вы говорили со мной, так же просто повторите свои просьбы Богу, и он услышит вас». Дети охотно согласились. «Господи, пошли мне, пожалуйста, мясной бульон, вкусную трубочку с кремом и куклу с закрывающимися глазами», — молилась Верочка. «Папа говорит, что ты очень богатый и все можешь. И я верю, что ты можешь сделать это. Благодарю тебя, Иисус, что ты такой добрый и так сильно любишь всех нас. Аминь». После Веры друг за другом произнесли свои короткие молитвы остальные дети. Последним молился Иван Михайлович. «Дорогой Отец Небесный, я сердечно благодарю тебя, что ты назвал нас своими детьми. Ты дал право просить у тебя все, что нам нужно. Ты отвечаешь на наши просьбы и никогда не забываешь. Господи, мы принадлежим тебе и любим тебя. Мы хотим и здесь, на земле, и в вечности быть с Тобой. Сохрани нас в верности до пришествия Твоего». Дети напряженно слушали молитву отца. Он разговаривал с Богом, как с лучшим другом. «Господи, Ты знаешь путь мой, а от меня он сокрыт. Возможно, всего несколько дней я побуду с детьми, и как тысяча отцов пойду дорогой страданий, оставив любимых своих на Твое попечение. Тогда я уже не смогу передать им той веры и упования, какие Ты подарил мне. Боже, Ты слышал просьбы детей. Молю Тебя, по милости Своей, покажи им Твое могущество и славу. Пошли нам просимое. Я надеюсь на Тебя, Господи, и сердечно благодарю за то, что Ты поддержишь и укрепишь и мою веру, и веру детей. Честь Тебе, хвала и слава, Господь мой и Бог мой. Аминь». Дружная «Аминь» прозвучала после молитвы отца, и дети встали с колен. После радостного приветствия все вместе запели. Они еще не закончили песню, как в квартиру кто-то позвонил. Это был почтальон. Вытерев руки, Агриппина Михайловна взяла два извещения и от неожиданности застыла. «Посылка? От кого это может быть?» «И деньги. Нам ведь никто не должен». Вопросительно взглянула она на подошедшего мужа и протянула ему бланки. Дети, ничего не понимая, смотрели то на изумленную мать, то на взволнованного отца, тщетно пытавшегося скрыть волнение. Агриппина Михайловна тут же бросила стирку и отправилась на почту. Вернулась она с большой коробкой. Навстречу ей выбежала Надя и, пытаясь помочь, ухватилась за посылку. «Осторожно, доченька, она очень тяжелая». Иван Михайлович взял из рук жены коробку и поставил на стол. Дети сразу же окружили отца. «А еще я получила 5 рублей золотом», — сообщила Агриппина Михайловна. «Удивляюсь, как милостив наш Бог, как вовремя Он все посылает». «Разве это Бог нам послал?» — недоверчиво посмотрел на маму Миша. Иван Михайлович между тем уверенными движениями открывал посылку. Она пришла из Америки. «Мама, смотри, какие красивые сапоги!» — воскликнула Вера, заглядывая в коробку. «Кожаные! Они, наверное, тебе как раз! А ну-ка, мама, примерь!» Иван Михайлович подал жене теплые сапоги. «Ты даже не успела помечтать об этом, а Бог уже послал!» «По-моему, они малы», — засомневалась Агриппина Михайловна, надевая сапог. «Бог не может ошибиться», — возразил Иван Михайлович, доставая детские туфли, сапожки и раздавая их ликующим детям. «А мне как раз», — подпрыгивал Миша. «А тебе, Надя?» «И мне тоже». Дети вертелись, радуясь обновкам, которые пришли с каждому в пору. И маме сапоги тоже очень хорошо подошли. Затем папа достал из посылки жестяную коробку, исписанную нерусскими буквами. Прочитать что-либо они не смогли, потому что не знали английского языка. «Что же в этой коробке?» Иван Михайлович открыл крышку, и все увидели много маленьких кубиков, завернутых в золотистую фольгу. Миша взял один из них. От него пахло чем-то незнакомым, но приятным. Кубик был легкий и твердый. Недолго думая, Миша развернул его и лизнул. «Какой соленый!» «Это, сынок, бульонные кубики. Мы бросим их в кипящую воду, и получится вкусный бульон, который вы просили у Господа. Видите, как чудно Бог слышит наши молитвы и отвечает на них». Как все неожиданно, как неожиданно, никак не могла успокоиться Агриппина Михайловна. «А теперь, мама, пойди скорее с девочками в магазин и купи на присланные деньги 3 куклы с закрывающимися глазами и заводную машинку. А на остальные деньги – трубочки с кремом», – решительно сказал Иван Михайлович жене. Агриппина Михайловна с недоумением посмотрела на него. Разумно ли это? Ведь на эти деньги можно купить много продуктов. К тому же сейчас столько нуждающихся. «Эти деньги Бог дал детям в ответ на их молитву. Разве мы можем потратить их не по назначению?» – сказал отец. Трудно было Агриппине Михайловне согласиться с таким решением, но противиться мужу она не стала. В городе, где жила семья Ивана Михайловича, был специальный магазин, в котором на иностранные деньги совсем дешево можно было купить продукты и некоторые вещи. Туда и отправилась Агриппина Михайловна с Верой и Надей. Вернулись они, когда на столе уже стояли тарелки с горячим бульоном. Заметно волнуясь, Иван Михайлович сказал: «Дети, прежде всего мы должны поблагодарить нашего Небесного Отца за великую любовь к нам. Он исполнил наши желания и послал то, что мы просили. Будем помнить все милости Господа нашего и вечно прославлять Его. Помолимся». Во время обеда Иван Михайлович предложил: «Давайте пригласим сегодня детей, у которых арестованы папы, и угостим их. А самое главное, расскажем им о чуде, какое Господь сотворил для нас, засвидетельствуем о могуществе Бога, о Его силе и любви». Дети обрадовались этому предложению, потому что они уже давно не собирались вместе со своими друзьями. К вечеру в квартире Ивана Михайловича собралось много детворы. Разлука с отцами оставила на их лицах тяжелый отпечаток. Некоторое время дети недоверчиво озирались и смущенно молчали. Однако радостное настроение семьи удивительно быстро передавалось всем, и вскоре дети дружно пели, рассказывали стихи. Потом все вместе ужинали. Когда от пирожных не осталось и крошки, Иван Михайлович обратился к повеселевшим гостям. «Сегодня утром я сказал своим детям, что у меня нет ни копейки, чтобы купить им хотя бы немного хлеба. У нас не было никакой пищи, и тогда мы помолились, чтобы Бог сам накормил нас. И Господь послал нам столько, что и вы насытились. Такой великий наш Бог». Голос Ивана Михайловича задрожал. Он смахнул слезу и взволнованно продолжил: «Не забывайте и вы, мои маленькие друзья, как Бог ответил на вашу необычную просьбу. Любите Его больше всего и служите Ему одному от всего сердца». Когда дети стали расходиться по домам, Иван Михайлович завернул каждому из них по 3-4 кубика бульона, а пустую коробочку он поставил на видное место и сказал: «Пусть она всегда напоминает вам, дети, что сокровищницы Божьи открыты для вас. Поднимайте руки веры к небу и, принимая Божьи дары, благословляйте имя Господне. Он достоин нашей благодарности». В утренней тиши громко застучал трамвай. На улицах появились первые прохожие. На горизонте ярким заревом занялась заря. В маленькой квартире Ивана Михайловича было тихо. Дети еще спали. Вдруг раздался резкий продолжительный звонок. «Кто это может быть в такую рань?» Пронзила Агриппину Михайловну тревожная мысль, и она пошла открывать дверь. В квартиру не вошли, а буквально ворвались работники НКВД. Один из них, по-видимому, главный, по-хозяйски уселся за стол, а другие принялись что-то усиленно искать. Они небрежно выбрасывали на пол вещи из сундука, поднимали постели, простукивали стены. В комнате все было вверх дном. Обыск был недолгим. И хотя искавшие ничего не обнаружили, в чем можно было бы обвинить Ивана Михайловича, они все-таки приказали ему пойти с ними. Агриппина Михайловна торопливо положила в мешок белье и теплую одежду для мужа. Неизвестно откуда достала несколько кусочков сахара и немного сухарей, специально припасенных на этот случай. Только теперь дети поняли, в чем дело. Они обступили отца и, глотая слезы, шептали ему на ухо слова любви и целовали на прощание. Иван Михайлович коротко помолился, попросил Всевышнего быть для детей отцом и заступником. Он постарался спокойно проститься с Агриппиной Михайловной, попросил ее уповать на Бога и, сопровождаемый грубыми окриками, вышел на улицу. У подъезда стоял черный ворон. Перед тем, как залезть в машину, Иван Михайлович оглянулся и увидел в проеме окна 4 детских лица. Он нашел в себе силы улыбнуться, ласково помахал рукой и, навсегда расставаясь с ними, скрылся в железном кузове. Иисус может все. Яркий солнечный луч мягко скользнул по стене и заиграл в окнах первого этажа. Шторы здесь были еще опущены, и казалось, что все спят. Но вдруг занавески раздвинулись, и в окне появилась белокурая девочка лет 12. Она счастливо улыбнулась и, зажмурив глаза, подставила лицо теплым ласковым лучам. «Катя, мама не приехала?» – послышался из спальни голосок младшего брата Леши. «Тише, а то разбудишь Аню». Осторожно вошла в комнату Катя. «Нет еще мамы». Но Аня уже проснулась. «А мне приснилось, что мама приехала и привезла много гостинцев от папы». Сладко потянулась она. Их папа был пресвитером церкви, и его за это посадили в тюрьму. Дети хорошо помнили, как однажды осенним утром к ним в дом пришли милиционеры и долго что-то искали. Они рылись везде, в шкафу, в комоде, а также в кладовке, в антресолях, в коридоре. Посреди комнаты они складывали в кучу книги, которые папа и мама любили читать. Туда же положили Библию и магнитофон с кассетами. Один из пришедших долго и внимательно рассматривал фотографии, и многие из них положил в сторону. А когда они ушли, то не только унесли с собой литературу, но увели и папу. Милиционер заверил плачущих детей, что папа скоро вернется, но это была неправда. Его посадили в тюрьму, и теперь мама изредка ездила к нему на свидание. Мама Ксения Семеновна приехала после обеда. Радуясь, что дети живы и здоровы, она вместе с ними преклонила колени и поблагодарила Господа за охрану детей и благополучное возвращение. После молитвы она немного рассказала о тяжелой поездке, о папином здоровье, об условиях, в которых он живет и работает в лагере для заключенных. «А его скоро отпустят домой?» – спросил Леша. «Нет, сынок, до конца срока еще больше года. Ты к тому времени уже пойдешь в школу. Мама ласково потрепала Лешу за волосы. Собирайтесь, дети, пойдем за нашими малышами. Они, наверное, заждались нас. Когда Ксения Семеновна ездила на свидание, то самых младших, Иру и Лену, брали к себе Лаврентьевы, которые жили неподалеку и тоже были верующими. Катя, Аня и Леша быстро оделись и вместе с мамой вышли на улицу. В воздухе приятно пахло весной. Жужжали пчелы. Весело чирикали воробьи. У домиков скворечен шумно возились скворцы. «Уже так тепло», — радовалась Аня. «Мама, смотри, сирень расцвела. Как красиво!» «Да, у нас-то весна», — сказала мама. «Принарядились деревья, проснулись жучки и букашки. А на Урале, где наш папа, еще холодно и снег лежит». Весна 1967 года выдалась ранее. И хотя по ночам было еще холодно, днем солнце сильно пригревало. Дети, радуясь теплу, так и рвались на улицу. «Можно я пойду гулять?» – спросил Леша маму сразу же после завтрака. «Иди, только не броди по лужам, пожалуйста. На дорогу не выходи. Играй во дворе, хорошо?» Леша кивнул и через несколько минут уже возился в песочнице недалеко от подъезда. Закусив нижнюю губу, он увлеченно строил домики, а между ними, тщательно разравнивая мокрый песок, делал дорогу. Брюки на коленках и руки были грязные, зато дома получались ровные и высокие. Потом Леша решил построить в песочнице гараж для своей машинки. Он старательно рыл ямку и раздвигал по сторонам песок. Вдруг в углу песочницы он заметил небольшую пестренькую бумажку. Лопаточкой Леша очистил ее от песка. «Сделаю кораблик и пущу по луже», — решил он, и стал обеими руками аккуратно разглаживать ее. Но тут Леша вспомнил, что мама не разрешает ему играть в воде, и, положив бумажку в ведерко, принялся строить новый дом. Когда брюки на коленках окончательно промокли, а руки замерзли, Леша собрался домой. Он положил в ведерко машинку, лопатку, буратино и крышку от какой-то бутылки. Взглянув на испачканные брюки, Леша отряхнул их и, шмыгнув носом, направился к подъезду. На пороге Лешу встретила мама. Он виновато опустил голову, поставил на пол ведерко и принялся развязывать шнурки, но никак не мог справиться с ними, потому что они были мокрые и облепленные песком. Мама хотела уже пожурить сына, но, увидев в ведерке зеленую бумажку, насторожилась. «А это ты где взял, сынок?» «В песочнице. На самом дне нашел». Мама взяла бумажку. Она сильно пахла сыростью. Неизвестно, сколько времени она пролежала в песке. Услышав разговор в прихожей, из комнаты вышли Катя и Аня. За ними выбежала трехлетняя Леночка. С трудом скрывая нахлынувшее волнение, Ксения Семеновна сказала: «Дети, это не простая бумажка, это деньги. Целых 50 рублей». Она разула Лешу и взяла Леночку на руки. «Пойдемте в зал, я открою вам одну тайну». Обгоняя друг друга, дети бросились в зал. Глядя в их любопытные глаза, Ксения Семеновна пояснила: «Вчера я на последний рубль купила хлеб и молоко, а утром просила Господа помочь нам, потому что Ане надо срочно купить туфли, а Кате куртку. Да и на питание у нас совсем не было денег. Когда нашего папу арестовали, Господь утешил меня обещанием, что не оставит нас в беде. Я верила, что Он исполнит свое слово. И вот сегодня Господь совершил такое чудо. Леша нашел столько денег, что хватит и на продукты, и на куртку, и на туфли». Слезы благодарности текли по щекам Ксении Семеновны, когда она, преклонив колени вместе с детьми, молилась Богу, который заботился о них и щедро восполнял их нужды. Ксении Семеновне снова нужно было ехать на свидание к мужу. У детей как раз начинались каникулы, и она пообещала отвезти их к бабушке. «Я буду там за кроликами ухаживать», — подпрыгнул от радости Леша. «Они такие пушистенькие». «А я за курами», — по-хозяйски добавила Аня. «Дети, чтобы поехать к бабушке, нужны деньги», — сказала мама. «А их у меня нет. Мы можем только молиться, чтобы Господь помог нам». «Мама, помнишь, как Леша нашел в песочнице 50 рублей?» — спросила Катя. «Бог и в этот раз может сделать чудо, правда?» Да, Катя, Иисус все может. Только нам нужно всегда слушать Господа, помнить Его милости и никогда не забывать благодарить Его. Леша тоже не раз вспоминал о зеленой бумажке, которую нашел ранней весной. И теперь, узнав, что у мамы снова нет денег, спросил: «Мама, а Бог может еще хоть раз положить деньги в песок?» Ксения Семеновна улыбнулась. «Ты, наверное, уже рылся в песочнице?» Леша густо покраснел, а мама продолжала: «У Господа, сынок, очень много различных путей, чтобы восполнить нужды своих детей. Но чтобы получать от Него помощь, нужно любить Его и хранить свое сердце чистым от греха». После молитвы все пошли на кухню завтракать. «Леша, ну ешь быстрее!» Нетерпеливо подгоняла Аня брата. «А ты куда спешишь?» – спросила Ксения Семеновна, подавая бутерброд Ире. «Я хочу посмотреть почту. Может, письмо от папы пришло?» «Мы ведь вчера только получили. Так часто, доченька, письма не приходят». «А может, и сегодня будет», — сказала Аня, и стала снова торопить младших, чтобы вместе поблагодарить Бога за пищу. После молитвы Аня стремглав побежала к почтовым ящикам. Ксения Семеновна не успела вымыть посуду, как кто-то сильно хлопнул входной дверью. «Письмо, письмо!» — радостно закричала Аня. «Это, наверное, по твоей вере», — отозвалась мама. «Неси-ка сюда, читать будем». Когда Аня подала конверт, Ксения Семеновна смутилась. «Интересно, от кого же оно? И почему на нем нет никакого адреса?»
От папы!» — дружно зашумели дети.
«Нет, дети, это не от папы».
«Наверное, от бабушки!» — подал голос Леша.
«Это письмо пришло от Бога», — медленно и серьезно произнесла Ксения Семеновна.
«От Бога?»
— в один голос выдохнули дети. Мать показала неподписанный конверт и достала из него две бумажки, точно такие, как когда-то нашел Леша. Дети сразу притихли, а Ксения Семеновна тут же опустилась на колени. «Господи!» — не скрывая слез, молилась она. «Я не знаю, чье сердце Ты расположил помочь моей семье, но верю, что это Ты сделал. Благодарю Тебя сердечно за то, что Ты любишь нас. Прошу, запечатли навсегда в сердце детей и эту великую милость Твою, чтобы они помнили и чтили Тебя во все дни своей жизни. Воистину, Ты не забываешь страдальцев своих и таким чудным образом восполняешь их нужды».
«Теперь мы сможем поехать к бабушке», — прильнула к матери Аня.
«Конечно, этих денег хватит не только на поездку, но и на продукты для папы и для нас. Как милостив наш Господь!»
«Бог у нас такой добрый, как папа», — восторженно сравнил Леша.
«Только наш папа бедный и в тюрьме сидит», — вздохнула Аня. «А Бог лучше, чем папа, и сильней. Он и о папе заботится».
«Да, дети, Бог чудесно заботится о нас. Он действительно наш отец. Мы никогда не были оставлены или забыты им. Через церковь Господь постоянно восполняет наши нужды. А сегодня Он позаботился о нас таким необычным образом. И это уже второй раз». Ксения Семеновна взглянула на конверт и с трепетом добавила: «Любите Господа, дети. Он умер на кресте ради нашего спасения. Я рада, что Бог удостоил и нашего папу пострадать за Него. Близится час, когда Иисус возьмет нас к себе, поэтому не будем страшиться невзгод, которые выпали на долю нашей семьи».
Путь к служению. Шел 1983 год. Он отличался особо жестокими гонениями на христиан. Многие верующие сидели в тюрьмах и, не выходя оттуда, получали новые сроки. За перевозку духовной литературы христиан арестовывали и присуждали к длительным срокам тюремного заключения.
Нина знала это и все же, полагаясь на милость Всевышнего, исполняла его волю. Это служение Богу приходилось совершать ей конспиративно. Она приехала в столицу рано утром. На полупустом трамвае доехала до нужного дома и, коротко переговорив с хозяевами, выложила из больших двух сумок христианские книги. Затем позавтракала в гостеприимном доме и заторопилась в обратный путь. Витя, 12-летний сын хозяев, попросился проводить ее. «Я только до остановки, можно?» Он повесил на плечо пустую сумку и, шагая рядом, спросил: «Где ты живешь?» Нина улыбнулась и промолчала. Из-за конспирации она не имела права отвечать на такие вопросы. «А зачем ты приехала к нам?» — не унимался Витя. «Почему ты так быстро уезжаешь?» Нина по-прежнему молчала, с улыбкой поглядывая на пытливого подростка. «Я не отпущу тебя, пока не скажешь», — ухватился он за рукав ее куртки. «Об этом я могу сказать только пресвитеру. Вот когда ты вырастешь и будешь служителем, тогда...» Глаза у Вити загорелись и тут же погасли. «Меня никогда не выберут». «Конечно, не выберут, если будешь таким любопытным. А ты хочешь быть пресвитером?» «Очень», — откровенно признался Витя. «И потому я думал, что должен все знать». «Все знать тебе еще рановато, но кое-чему ты должен научиться уже сейчас, потому что без этого ты не сможешь быть служителем». «А что это?» «Самое первое и самое главное, нужно всем сердцем полюбить Господа, полюбить Библию. Уже сейчас тебе нужно учиться послушанию. Сегодня я слышала, как мама несколько раз просила тебя вынести мусор, а ты делал вид, что не слышишь, и продолжал заниматься своими делами. Служитель Божий должен быть скорым на слышание и исполнительным». «Ты помнишь историю Самуила? Как только он услышал свое имя, сразу побежал к священнику и с готовностью слуги сказал: „Вот я, ты звал меня“. Это было ночью, и Самуил вполне мог оправдаться: „Время позднее, хочется спать, не буду вставать“. Но нет, Самуил, слыша голос, и второй, и третий раз вставал и бежал к Илию». Витя внимательно слушал, вспоминая знакомую историю из детства великого священника Самуила. «Вот таким и должен быть истинный служитель», — продолжала Нина. «А учиться повиноваться голосу Божьему нужно с детства. Если привыкнешь слушаться родителей, тебе нетрудно будет подчиняться Богу. Чтобы быть служителем, нужно еще хорошо учиться и быть образцом для одноклассников, соседей». Когда Нина замолчала, Витя тихо сказал: «Это трудно». «Да, нелегко», — согласилась Нина. «И трудно будет до тех пор, пока всем сердцем не полюбишь Господа. А с ним, с его помощью, все будет под силу». Витя опустил голову и глубоко вздохнул. «Что, тебе уже не хочется быть пресвитером?» «Хочется», — хрипло ответил Витя. «Прости меня, я так приставал к тебе с расспросами». «Прощай, Витя, вот ты уже и начинаешь прислушиваться к внутреннему голосу. Это ведь Дух Святой обличает тебя, что ты неправильно поступал, стараясь узнать то, что тебе совсем не нужно. Повинуйся Господу всегда, и Он употребит тебя, как Сам хочет». На прощание Нина пожала Вите руку. «Я очень хочу, чтобы ты верно служил Господу». И снова за окнами трамвая замелькали деревья, высотные дома, магазины. Нина мысленно возвращалась к беседе с Витей и искренне просила Бога выслать на побелевшую Ниву молодых служителей, которые ради Господа не дорожили бы своей жизнью и с радостью выполняли всякую работу во имя Бога. Божья защита. Обыск в доме Барановых не был новинкой. Дети знали, что, тщательно осмотрев кухню и веранду на первом этаже, милиционеры поднимутся наверх, в жилые комнаты. А когда они уйдут, мама долго еще будет наводить порядок, раскладывая все по местам. Марк, Павлик, Мария и Вита в этот раз наблюдали за милицией с тайным страхом. Они знали, что наверху в их спальне находится Аня, которую обязательно арестуют, если увидят. Они хотели как-нибудь сообщить ей, чтобы она спряталась, но милиционер строго приказал сидеть на стульях и не вставать. А сам встал у окна и наблюдал, как остальные рылись в кладовке, передвигали ящики с картошкой, переставляли банки с вареньем. Как только стоящий на страже милиционер отвернулся, Павлик, немного дрожа от страха, шепнул: «Давайте молиться». Все отлично знали, о чем надо молиться, и тут же, несмотря на запрет, встали на колени, сбившись в угол. Ни одного слова нельзя было понять, только губы детей шевелились, и крупные слезы текли по щекам. А милиция и понятые тем временем направились на второй этаж, пригласив с собой маму. Рядом с Барановыми жила верующая старушка, бабушка Галя. Увидев милицейскую машину возле двора соседей, она прошла через огород и, открыв садовую калитку, поспешила к ним в дом. Вход на второй этаж был снизу, из кухни, а также с улицы, прямо с огорода, как раз с той стороны, где жила бабушка Галя. «Наверное, снова с обыском приехали», — догадалась старушка и запереживала. «А как же Аня?» Бабушка Галя видела, как рано утром, едва забрезжил рассвет, Аня пришла к Барановым с двумя тяжелыми сумками. «Арестуют», — вздохнула старушка. «Жалко, она ведь такая молодая еще, маленькая, худенькая, совсем как ребенок». Стараясь не шаркать ногами, бабушка Галя поднялась по лестнице в дом и заглянула в спальню. На кровати кто-то лежал. «Спит, наверное», — прошептала старушка. «Намаялась в дороге, бедняжка, небось не спала ночь-то». Она тревожно выглянула в окно и услышала громкие шаги по лестнице. «Идут». Бабушка Галя надвинула платок пониже на лоб и, перебирая передник, запричитала. «Хотя бы ребенка не трогали. Всю ночь бедняжка не спала». Она громко всхлипнула и снова попросила. «Ребенка не трогайте, только уснула».
«Да не тронем, пусть спит», — произнес самый старший с большой звездой на погонах. «Не тронем вашего ребенка», — уже сердито буркнул он и, зайдя в спальню, принялся осматривать шкаф, выбирая книги, магнитофонные кассеты, фотографии. Аня, конечно, не могла уснуть. Она видела, как к дому подъехала машина, полная милиции и людей в штатском, и поняла, что приехали с обыском. «Может, огородами выйти к соседям?» – подумала Аня, но тут же вспомнила. «Нет, там большая собака. На лай обязательно обратят внимание». Аня поспешно достала из сумки свою Библию, документы и деньги. Затем взяла со стола большую настольную Библию хозяев и сунула все под матрас. Потом она встала на колени и искренне попросила Господа защитить ее и скрыть от глаз милиции. Доверившись всемогущему, Аня легла в постель и укрылась с головой одеялом. «Боже, да будет воля Твоя!» От всего сердца прошептала она, прислушиваясь к разговорам внизу. Пришедшие с обыском, как и обещали, бабушкиного ребенка не тронули. Ушли только к вечеру, забрав все, что для Барановых было дорого. Детскую литературу, тетради со стихами, гусли, симфонию, фотографии, кассеты с записями христианских гимнов и даже магнитофон. К счастью, книги, привезенные Аней, еще до обыска успели перенести к другим верующим. «Ушли», — облегченно вздохнула бабушка Галя, украдкой вытирая слезы. «Слава тебе, Боже, ты сохранил нашу Анечку». Подталкивая друг друга на второй этаж, поднялись Марк, Павлик, Мария и Вита. «А где Аня?» – с нетерпением спросил Марк. «В спальне», – кивнула мама, и, взяв Марию за руку, направилась туда. «Чудеса!» – ликовала Аня. «Как это они не тронули меня?» «А мы молились», – признался Павлик. «Мы все в кухне молились, чтобы Иисус сохранил тебя». «Я тоже просила Господа об этом», – добавила бабушка Галя. «И так много узников, а ты еще совсем дитя. Слава Богу, он не допустил». Бабушка не договорила. Внизу послышались чьи-то неторопливые шаги. Тихо стукнув дверью, кто-то поднимался наверх. «Папа!» – выглянул Павлик в коридор и тут же поспешил сообщить. «Папа с работы пришел».
«Папа, скорее иди сюда!» –
кинулась Вита навстречу отцу. «Знаешь, нашу Аню не забрали!» «Куда? Кто?» – не понял отец. Перебивая друг друга, дети рассказали, как прошел обыск. «Слава Богу!» – облегченно вздохнул отец. «А я и не знал, что у нас обыск. Только Дух Святой не раз побуждал меня молиться о вас. Тревожно было за Аню. Я и так жалел, что не отвез ее к друзьям. Хотел, чтобы отдохнула немного». «Да, чудный у нас Господь. Давайте прочитаем Слово Божье, вместе помолимся». «А Библии теперь нет?» – с сожалением заметил Марк. «Все забрали». Аня приподняла матрас и, к общему удивлению и радости, достала оттуда две Библии, маленькую и большую, настольную. Слава Богу! Отец бережно взял в руки Библию и, прокашлявшись, сказал: «Великое творит Господь! Сегодня мы видели, как чудно Он защищает своих детей. Поистине стоит надеяться на Него». Я прочитаю несколько стихов из 15 главы Евангелия Иоанна. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Помните слово, которое Я вам сказал: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». Христос никогда не обещал нам, Его последователям, легкой и беспечной жизни. Как Он и предсказал, мы с вами ненавидимы миром. Но радостно то, что терпим мы все это не за свои злые дела, а ради Господа, ради того, с кем будем царствовать вечно. Давайте помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он сохранил Аню, что Библия у нас осталась. Попросим у Господа силы с терпением переносить все трудности и скорби и являть верность Ему до конца.